новостями вас знакомит Евгения Мельникова. Сегодня понедельник, 20 июля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. О погоде в крупнейших городах России. В Москве плюс 25, переменная облачность, дождь. В Санкт-Петербурге тоже плюс 25, тоже дождь и, возможно, даже гроза. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается. Некоторые ее темы. Милиционеры получили письменное наставление от главы МВД, как себя вести с задержанными. Правозащитники хотели другой реакции на свои выступления против произвола милиции. Правое дело в кризисе всего через полгода после регистрации. Заявление активистов столичного отделения на прошедшей в субботу конференции. В Армении закончился кинофестиваль «Золотой абрикос». И сегодня исполняется ровно 40 лет со дня первой высадки человека на Луну. 20 июля 1969 года командир экипажа астронавтов Нил Армстронг сказал свою знаменитую фразу: «Это маленький шаг для человека, но огромный скачок для человечества». И, ну, после этого человечество в сторону Луны или других планет как-то больше не скакало. Хотя маленькие шаги, по крайней мере, мысленно люди продолжают делать и сейчас. При желании можно купить участок на Луне, да и более основательные виды на освоение Луны многие не оставляют. А как вы относитесь к идее освоения Луны? Это вопрос, который мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно зайти к нам на сайт свободанews.ру и оставить свое сообщение в разделе «Вопрос дня». А через примерно 25 минут можно будет позвонить к нам в студию в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок будет бесплатный для всех жителей России. Вопрос, я напомню, звучит так. Как вы относитесь к идее освоения Луны? Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». МВД отреагировало на неоднократные общественные и правозащитные акции против произвола милиции, проходившие в последние полгода в Москве и некоторых других городах России. Теперь милиционеры получили письменное наставление от министра, как себя вести с задержанными. Более 20 страниц мелким шрифтом. При внимательном прочтении становится ясно, что ничего принципиально нового стражам порядка не предписано. Но текст заявления предписано разместить в комнате для работы с задержанными для ознакомления. Трудно себе представить, что милиционер будет ждать полчаса, если гражданин пожелает с этим длинным наставлением ознакомиться, но и наличие таких бумаг под рукой уже хорошо, сказал в интервью нашей радиостанции лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Конечно, это все декоративные изменения. С одной стороны, неплохо, что будет висеть сейчас. Каждый дежурной части милиции правила, по которым милиция должна вести себя с задержанными, и задержанные будут знать, как с ними должны вести. Конечно, надо приветствовать. Но население России ждет других коренных реформ от милиции. Милиция находится в глубоком кризисе, и это признают все. Это все было ярко продемонстрировано. В случае с майором Мельсиком у нас есть проработанные предложения, мы их передали администрации президента, и я надеюсь, что эта коренная реформа будет происходить. Если Нургалиев это не сделает, я уверен совершенно, что под давлением общества коренная реформа будет происходить, но при этом это будет другой делать министр. Ну, например, я могу озвучить одно из наших предложений. Управление собственной безопасности, которое расследует преступления и жалобы на работников милиции, сейчас подчиняется министру внутренних дел. Совершенно очевидно, его надо вывести из-под министра и передать Министерству юстиции. Принципиально важно разделить эти две структуры, и мне кажется, что большинство преступлений, которые сейчас совершают милиционеры, не расследуются внутри самой милиции. Может быть, самое серьезное предложение, что милицию надо сокращать. В большинстве стран Западной Европы, да и в Америке тоже, количество полицейских на душу населения в 3-4 раза меньше, чем у нас в России. А количество преступлений там меньше, опять-таки, чем у нас. То есть полиция работает в несколько раз более успешно, чем в России. Дело в том, что если бюджет милиции будет сохранен при этом, то можно повысить зарплату в 3-4 раза для милиционеров. Особенно это важно для тех, кто работает на земле. Если такая будет высокая зарплата, будет конкурс.
Можете ли вы сказать, что милиция сама не знает законов, в соответствии с которыми должна обращаться с задержанными?
Ну, я бы так сказал, что, наверное, постоянно надо напоминать, особенно когда перед ними задержаны, беспомощные, так сказать, у нее торчат 100 рублевки из карманов. Наверное, надо, чтобы прямо у нее под носом каждый милиционер висело это наставление.
В эфире «Радио Свобода» был лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. МВД отреагировало на неоднократные общественные и правозащитные акции против произвола милиции и милиционера, получили письменное наставление от министра, как себя вести с задержанными. В Москве один из громких конфликтов неформальной молодежи с милицией был весной прошлого года, и его последствия имеют широкий резонанс до сих пор. Некоторые из задержанных пошли под суд за нападение на стражей порядка, хотя сами считают себя пострадавшими от милицейского насилия. Московская милиция заслуживает быть упомянутой отдельно, настаивает адвокат Владимир Волков. По его мнению, список правил за личной подписью министра ничего не меняет.
Милиция в городе Москве, к сожалению, ведет себя так, как будто они оккупировали столицу нашу. Избиение даже героев России чем заканчивается? Тем, что главный, так скажем, милиционер по городу Москве, генерал-полковник Пронин, брал под защиту и тех, кто били Толбоева, героя России, и полковника ВДВ, который покончил жизнь самоубийством. Ну, я могу из своей практики привести пример заведомо невиновного, которого милиция, три человека, избивали 4,5 часа 30 января. Против заведомо невиновного человека возбудили уголовное дело. А что касается законодательного, так извините, у нас в Уголовном кодексе все прописано давно. Милиция все это дело прикрывает.
Зачем потребовалось составлять еще один документ? По сути, он содержит нормативные положения, которые содержатся в существующем уже законодательстве.
И теперь да, они... в законе о милиции, в уголовно-процессуальном кодексе все это уже есть. Я думаю, что господин Нургалиев, обеспокоенный тем, что ему в конечном счете могут указать на дверь, кстати, по Петроградскому, которого 30 января избили, депутат Гудков докладывал то, что случилось с Петроградским. Он избит настолько был, что он до сих пор продолжает лечиться.
В этом наставлении сотрудникам милиции содержится требование предоставлять возможность задержанным сообщать о своем местонахождении, о своем задержании своим родственникам.
Это и раньше было. Господи, это все было, все есть. Они обязаны в первый же час предоставить человеку связаться со своими родными, связаться с адвокатом и так далее.
Насколько я вас правильно понимаю, публикация этого документа и создание очередного наставления и предписания ничего не изменит?
Нет, ничего не изменит. Вы посмотрите, у нас комиссия Эллы Панфиловой, общественная палата. В конечном счете у нас есть уполномоченный по правам человека. Это громоотвод, чтобы пустить пыль в глаза иностранному читателю, чтобы они считали, что под Конституцией мы являемся демократическим государством.
В эфире «Радио Свобода» был адвокат Владимир Волков. МВД отреагировало на неоднократные общественные и правозащитные акции против произвола милиции. И реакцией на требование провести коренную реформу милиции стала публикация за подписью главы МВД Рашида Нургалиева наставлений работникам милиции, выписки из существующих законов. Правозащитники говорят, что это не та реакция, которую они ждали на свои выступления, и сами начинают действовать. Примером тому Санкт-Петербург. В мае там открылась общественная приемная для пострадавших от действий милиции, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов решил открыть приемную для тех, кто хочет пожаловаться на действия милиции, поскольку в последнее время участились случаи обращения граждан, тем или иным образом пострадавших от действий милиционеров и представителей других силовых структур. Приемная работает чуть больше 2 месяцев, и за это время поступило около 75 заявлений граждан, говорит начальник аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Сергей Лаптев.
Спектр жалоб, он достаточно широкий, начиная от каких-то тонкостей работы участковых, заканчивая политическими жалобами на руководство правоохранительных органов Санкт-Петербурга.
Эти жалобы касаются поведения милиционеров на различных акциях протеста, а также тех фактов, когда на учет в милицию ставят молодежь, относящуюся к различным неформальным течениям, якобы ради борьбы с экстремизмом. Но есть и жалобы на плохое обращение милиционеров, на избиение задержанных.
Особенно это связано с деятельностью ИВС, временного содержания изолятора, откуда людей доставляют уже в кресты и так далее, где люди отбывают наказание и так далее. То есть уже вот на этом переходе, конечно, бывают ситуации, когда люди травмами попадают и так далее. То есть такие жалобы у нас, к сожалению, есть.
И вот у милиционеров появилось строгое предписание главы ведомства Рашида Нургалиева, как именно задерживать граждан, где и как допрашивать. Теперь этого нельзя сделать в так называемом обязательном обезьяннике, а только в специальной комнате для допросов, где есть адреса и телефоны для жалоб. Теперь, если задержанному плохо, ему обязаны вызвать врача или скорую. Если задержали подростка, теперь придется найти старших, которые за него отвечают, и разговаривать с ними, а пьяницу или наркомана отправлять в больницы и в отрезвители. В принципе, все это есть в законе о милиции, и многие эксперты сомневаются, что новая инструкция поможет милиционерам быть вежливыми и забыть о рукоприкладстве. А вот Сергей Лапцев как раз полон энтузиазма.
Вот этот подзаконный нормативный акт, конечно же, будет способствовать взаимодействию общественности и органов милиции. Все в законе невозможно прописать. Любой закон – это в большей степени декларация. И чем больше будет таких подзаконных актов, тем нам просто будет легче жить.
Вместе с тем Сергей Лапцев замечает, что теперь все будет зависеть от того, насколько информированными окажутся и милиционеры, и сами граждане. Потому что вообще-то вполне можно представить ситуацию, когда сотрудник милиции не знает о новом приказе, а задержанный гражданин имеет слабое представление о своих правах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу. Радио Свобода. Новости. В Приморском крае более 150 работников судоремонтного завода прекратили работу из-за долгов по зарплате. Вице-президент США Джозеф Байден сегодня начинает визит на Украину и в Грузию. Соединенные Штаты отмечают 40-ю годовщину первого полета человека на Луну. Курсы валют: доллар 31 рубль 78 копеек, евро 44 рубля 80 копеек. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени авторская программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах». На этот раз «Свобода в клубе Джон Донн» – это новое заведение, англоманское и футболоманское. Здесь люди собираются смотреть футбол на больших экранах, пить пиво и предаваться тем прелестям жизни, которые связаны с жизнью футбольных болельщиков, футбольных фанатов. И тема очередной передачи – это футбольные фанаты. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени программа «Свобода в клубах». Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». И в студии вновь Михаил Шевелев. Он сегодня читает российские газеты. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя. Наиболее заметная публикация в сегодняшней российской прессе на тему внутриполитическую – это материал в независимой газете, который называется «Фальсификация отчетного периода». В нем рассказывается о том, что к сентябрю Министерству регионального развития поставлена задача выявить 4 субъекта федерации, имеющих самые слабые показатели по безработице и самые высокие по срокам задержки зарплат.
Наверное, к кому-нибудь присоединят.
Кого-нибудь к кому-нибудь присоединят, это наверняка, но сделать это будет нелегко, сейчас узнаем почему. После событий в Пикалево Дмитрий Медведев пообещал, что губернаторы, где ситуация в регионах, которых можно считать провальной в плане антикризисных мер, будут незамедлительно отправлены в отставку. И, соответственно, встала задача, а как, собственно говоря, определить передовиков и найти и наказать отстающих. Действительно, это оказалось задачей трудной, потому что регионы занялись фальсификацией отчетности. Медведев дал понять, что впредь региональных начальников будут оценивать по двум критериям – уровень безработицы и рост задолженностей по выплатам заработной платы. И регионы мгновенно отреагировали, как рассказывает независимая газета, на предпринимателей, которые есть, собственно говоря, исходный источник информации о задержках зарплаты и увольнениях, начали оказывать совершенно неприкрытое давление с тем, чтобы они фальсифицировали отчетность, и региональное начальство, соответственно, могло выглядеть в глазах начальства федерального более выгодного. Независимая газета приводит, например, свидетельство совладельца Балаковского завода «Химформ». Балакова – это Саратовская область. Анатолия Лериха. Человек не побоялся назвать свое имя, фамилию. И вот совладелец завода «Химформ» рассказал, что власти региона неоднократно склоняли менеджмент завода, на котором до недавнего времени трудились более 1000 человек, фальсифицировать данные о сокращении по невыплатам зарплат. еще в декабре прошлого года, когда на предприятии начались проблемы с выплатой зарплаты налоговых, директору позвонили из правительства области и в ультимативной форме потребовали не включать данные о задержке выплат части зарплаты налогов в статотчетность, свидетельствует бизнесмен. При этом угрожали милицейскими, налоговыми и прокурорскими проверками и требовали, чтобы эти данные не включались до определенного дня X. Какой-то день, правда, не назывался, но, видимо, это тот день, к которому должны быть выделены вот эти четыре региона неудачника, руководители которых отправятся в отставку.
А почему четыре, не объяснено в этой публикации?
Я думаю, что это такая произвольная цифра, которая возникает в умах отечественного начальства по самым разным поводам. Почему пять, почему шесть? Вот, решили четыре абсолютно произвольно, не думаю, что в этом есть в этой цифре какие-то большие загадки.
И методы замера вот этих самых критических показателей, как то задолженность по зарплате и уровень безработицы, тоже никак не освещены, потому что, как мы сейчас поняли, статистика в данном случае хромает на обе ноги.
Чистая статотчетность. Отсюда, кстати говоря, можно представить себе, что такое статистика Росстата в целом по стране. Если в низовых звеньях так собирается статистика и так она формируется, то как же она выглядит на федеральном уровне? Но и в целом, скажем, независимая газета приводит мнение руководителя Центра социальной политики Евгения Гонтмахера, который говорит, что замерять уровень успешности по зарплатам и безработице – это совок. На его взгляд, работу губернаторов надо оценивать по другим критериям. Это положение малого бизнеса и эффективность расходования средств на образование и здравоохранение. Напомню, независимая газета.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты, отмечая для нас наиболее интересные публикации. Мы с ним еще встретимся примерно через полчаса в студии программы «Время свободы». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Ереване накануне завершился 6-й международный кинофестиваль «Золотой абрикос». В его программе было 104 фильма, и, по словам организаторов, конкурсная программа формируется так, чтобы отражать важную особенность армянского народа. Его киновзгляд на культуру и жизнь десятков стран, где этнические армяне живут десятилетиями. На международном кинофестивале «Золотой абрикос» работала и моя коллега Ольга Галицкая, и прямо сейчас она в студии нашей программы. Ольга, доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Меня все время интересовало, даже когда я брала интервью организаторов перед фестивалем, что такое все-таки этот армянский взгляд. Нет, ну, конечно, я это понимаю через армянские команды КВН, через армянский юмор, а через кино вам удалось ощутить вот этот привкус армянского взгляда?
Конечно, удалось. Я хочу просто сказать о том, как организуется кинофестиваль, потому что директор фестиваля, кинорежиссер-документалист Арутюн Хачатрян говорит о том, что международный кинофестиваль «Золотой абрикос» собирать довольно-таки легко. Почему? Потому что армяне такая нация, которая раскидана по всему миру, но при этом очень привязана к своим корням. И, скажем, президент кинофестиваля, канадский кинорежиссер Атом Игоян, армянин, как понятно, да, тоже призывает своих друзей приезжать на этот кинофестиваль. И люди приезжают очень охотно, именно потому что чувствуют некую общность своих взглядов, свою армянскую суть.
Но на программе это как отражается? Я пробовала, мне, конечно, тяжело это делать, это зрителю делать, наверное, легче. И тем не менее, когда мы говорим о таких фильмах, как российский фильм, прошедший в прокате «Платон», что-то еще, что может говорить именно об армянском миропонимании, армянском киновзгляде на жизнь? Можете привести какие-то примеры, возможно, из других более глубоких фильмов, которые вам понравились наиболее?
Ну, это очень хороший вопрос, потому что московские армяне – это какая-то уже особая каста образует. Эти люди, они подвержены такой коммерческой, что ли, составляющей кинематографа. Их это увлекает больше. Тот же упомянутый фильм «Платон» или, скажем, фильм «Домовой» Карена Оганесяна. Это люди делают в Москве. А в Армении люди делают кино авторское, кинематографисты. Тем более, что у них очень сложно. Киностудия «Арменфильм» давно уже практически не существует, она продана при очень странных обстоятельствах, но это отдельная тема. Тем не менее, кино снимается, и вот тот же упомянутый уже Арутюн Хачатрян, директор кинофестиваля, скажем, снял фильм «Граница», о том, как граница пытается людей разделить, но не может, по сути дела, этого сделать. Очень талантливый документальный фильм, который был показан в рамках Московского кинофестиваля, где была персональная ретроспектива Хачатряна. Вот это и есть армянский такой авторский кинематограф, ну а высшее, наверное, его выражение – это Сергей Параджанов.
Что касается документального кино на этом фестивале, насколько оно сейчас там политизировано? Ведь опять мы имели этот фестиваль на фоне обострения неких политических вопросов, актуальных для Армении.
Ну, конечно, документальное кино, оно, что называется, на острие находится. Именно такие-то фильмы отмечаются. Скажем, председатель жюри документального конкурса на кинофестивале «Золотой абрикос» Александр Роднянский сказал о том, что именно такие фильмы хотелось выделить и отметить, тем более, что именно они, вот эти самые политизированные фильмы, оказались самыми талантливыми. Скажем, кинорежиссер Сергей Буковский из Украины снял фильм, который называется «Живые». Это фильм, посвященный Голодомору, такая тема, которая, естественно, совсем недавно была на слуху и продолжает оставаться такой востребованной и спорной. Но если смотреть фильм Буковского, то он выбрал самую правильную позицию, человеческую. У него нет этого одиозного взгляда, что Голодомор был направлен против украинского народа, и также нет другой оголтелой позиции, что мы будем протестовать против того, что украинцев действительно погибло много, а это факт неоспоримый. Он просто снимает людей, которые перенесли это, выжили, вот те самые живые, кто рассказывает о том, как это было. И получается, фильм не антиукраинский, не антирусский, антисоветский, это да.
Но вот на самом деле, судя по тому, что вы сейчас рассказали, достаточно серьезный какой-то пафос, в общем, стоит за этим фестивалем. Я поняла, что это международный кинофестиваль, что там много международных гостей, зарубежных гостей, в том числе ведущих режиссеров, и наверняка есть VIP-персоны, гости. Вот как удается оставаться этому фестивалю все-таки светским мероприятием и в то же время нести вот такой достаточно серьезный политический и правозащитный пафос?
Ну, нужно сказать еще о том, что это кинофестиваль, прежде всего, режиссерский. Туда приглашаются только режиссеры. Актеров там практически не бывает, но разве что режиссер захватит с собой актрису, как, скажем, поступил Сергей Соловьев, который был почетным гостем кинофестиваля. Он привез Татьяну Друбич, потому что она главная героиня не только его жизни, но двух его последних фильмов. Это «Два асса 2» и «Анна Каренина». Кстати, с феерическим успехом прошли эти показы, вот то, что называется, на люстрах зрители висели. Большая любовь к русскому кино. Вот это такой отрадный и трогательный факт. Но вот, скажем, приезжала да, Татьяна Друбич, а так приезжают кинорежиссеры. И, скажем, да, еще интересно, что армяне, вот как-то они умеют вписаться в другие нации, в другие народности. И вот такая интересная приехала дама на кинофестиваль, Анаит Назарян, она продюсер Фрэнсиса Форда Копполы, ни больше, ни меньше, много лет уже. Она привезла премьеру фильма «Тетра» на армянский кинофестиваль, и это тоже, естественно, большое событие. А почетные гости приезжают тоже очень легко. Они, собственно говоря, и не чувствуют себя никакими почетными, особо важными, потому что абсолютно демократичная атмосфера – это такой фирменный знак «Золотого абрикоса». Свободно и легко можно общаться с самым великим человеком, и никто не надувает щеки и не нагнетает этот самый пафос.
Спасибо большое, Ольга. В студии программы «Время свободы» была моя коллега Ольга Галицкая. Она только что вернулась с международного кинофестиваля «Золотой абрикос» из Армении. В Москве 9:30, и утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами автокатастрофы в Новосибирской области стали 8 человек, ранены 38. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Томск-Яровой, опрокинулся сегодня ночью на трассе Новосибирск-Павлодар. По предварительным данным ГИБДД, водитель уснул за рулем. В Приморском крае более 50 работников 30-го судоремонтного завода Министерства обороны России прекратили работу. Они требуют погашения задолженности по зарплате. На северо-западе Пакистана убиты четверо полицейских. Патруль попал в засаду, устроенную боевиками в предместье города Пешавара. Ответственности за нападение никто на себя не взял. Президент Никарагуа Даниэль Ортега инициирует референдум для внесения изменений в Конституцию, позволяющих ему баллотироваться на второй президентский срок. Умер американский писатель Фрэнк Маккорт, автор романа «Прах Анжелы», принесшего ему всемирную известность. За это автобиографическое произведение в 1997 году Маккорт получил Пулитцеровскую премию. Вице-президент США Джозеф Байден сегодня начинает визит на Украину и в Грузию. Переговоры об урегулировании ситуации в Гондурасе, которые проходили в Коста-Рике, завершились безрезультатно. Соединенные Штаты отмечают 40-ю годовщину первого полета человека на Луну. Сегодня членов экипажа космического корабля «Аполлон-11», совершивших полет к Луне, примет в Белом доме президент США Барак Обама. В Иране под залог освобожден местный сотрудник британского посольства, обвиненный в причастности к недавним оппозиционным выступлениям в Тегеране. Американские военные назвали имя солдата, захваченного талибами в Афганистане. По данным Пентагона, это 23-летний рядовой Бо Бергдал, пропавший в провинции Пактика 30 июня. Это был краткий обзор новостей.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских городах. И в Москве, и в Петербурге сегодня +25, и там дождливо, но в Петербурге ожидаются еще и грозы. В Москве 9:32, у микрофона Евгения Назарец, продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И вот вдогонку к нашему разговору с Ольгой Галицкой, которая приехала с международного кинофестиваля «Золотой абрикос», я скажу еще одну, безусловно, в контексте фестиваля важную информацию. В игровом конкурсе этого фестиваля победил грузинский фильм «Другой берег». Это дебютная картина кинорежиссера Георгия Авашвили. «Другой берег», наверное, этот фильм стоит посмотреть, когда он появится и в российском прокате. А пока о более далеких эфирных планах «Радио Свобода». Сегодня в 11:07 по московскому времени повтор авторской программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» на «Радио Свобода». Это будет разговор на тему «Без стыда, без совести». Гости – телеведущий Дмитрий Дебров, главный редактор журнала «Эгоист» Маргарита Озерова, поэт Юрий Кублановский. Сегодня в 11:07 по московскому времени программа «Энциклопедия русской души» на радио «Свобода». Ну, а сейчас мы возвращаемся в программу «Время свободы», в утреннюю информационную программу «Время свободы» и... Теперь приступаем к обсуждению главной темы, которую сегодня мы намерены обсудить с нашими слушателями. Напомню, вопрос звучит так. Как вы относитесь к идее освоения Луны? Ну, а повод, он очевиден для всех, кто, в общем-то, следит за наукой, за космическими делами. Так вот, в ночь на вторник, то есть в ночь с 20 на 21 июля исполняется 40 лет со дня первой высадки человека на Луну. Этим человеком стал астронавт, американский астронавт Нил Армстронг, командир экипажа космического корабля «Аполлон-11». С подробностями наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Большинство американцев до сих пор помнят, где они были вечером 20 июля 1969 года, в момент, когда Нил Армстронг ступил на Луну со словами «Это маленький шаг для человека, но гигантский прыжок для всего человечества». Всего через 8 лет после провозглашения президентом Кеннеди дерзкой лунной программы, страна, раздираемая расовыми противоречиями и расколотая спорами о войне во Вьетнаме, казалось, сплотилась у телеэкранов, следя за трансляцией водружения американского флага на лунной поверхности. При этом некоторые американские аналитики подчеркивают, что в основе пафоса, связанного с высадкой астронавтов на Луну, лежала символика ухода Соединенных Штатов в отрыв от Советского Союза в космической гонке. Вот что говорит известный эксперт по истории освоения космоса Эндрю Чайкин. «Мы высаживались на Луну не столько во имя исследований, сколько ради того, чтобы обогнать русских в космической гонке на том этапе. И как только мы выполнили эту задачу с помощью экспедиции «Аполлона-11», исчез политический стимул для расходование бюджетных средств на космические исследования. Единственной причиной нашей способности осуществить последующие 5 пилотируемых экспедиций на Луну стало то, что такие люди, как администратор НАСА Джим Уэбб, предусмотрительно создали инфраструктуру, способную обеспечить поточное производство космических аппаратов и ракет-носителей в количестве, достаточном для того, чтобы программа продолжала работать после первого применения. Другая большая группа комментариев вокруг 40-летия первой высадки астронавтов на Луну миру сводится к тому, что Соединенные Штаты должны возобновить лунные экспедиции человека, либо совершить нечто подобное, даже еще более грандиозное. 5 лет назад президент Джордж Буш объявил о планах возвращения на Луну к 2020 году, которое стало ступенью для полета на Марс. Сегодня комиссия независимых экспертов, сформированная по настоянию администрации нынешнего президента Барака Обамы, работает над оценкой космической программы Соединенных Штатов. Выводы комиссии ожидаются к концу лета. Бывший член экипажа «Аполлон-11» Базз Олдрин, второй участник первой высадки человека на Луну, выступает в поддержку подготовки силами НАСА пилотируемого полета на Марс. В минувшие выходные Олдрин сказал, что решение прекратить посылать людей на Луну, принятое НАСА в 1972 году, было правильным. По его словам, Марс более удобен для землян и намного более пригоден для обитания. На нем, возможно, есть источники жизни. Лишь отчасти с коллегой Олдрином согласен другой участник лунной программы Аллен Бин, пилот лунного модуля корабля «Аполлон-12», который стал 4-м в истории человеком, ступившим на поверхность Луны. Он не исключает, что, учитывая беспрецедентно высокий дефицит федерального бюджета, некоторые амбициозные космические проекты могут оказаться замороженными. Хоть я и рассматриваю полет на Марс как следующий этап освоения космоса, однако я не считаю его важным. Думаю, нам даже не стоит начинать дискуссию на этот счет, если мы не убедимся, что кто-то определенно готов финансировать этот проект НАСА. Стоимость программы «Аполлон» 40 лет назад составляла $25.4 миллиарда. В пересчете на нынешние деньги – $150 миллиардов. Сегодня пока нет точных оценок стоимости новой программы полетов на Луну и на Марс. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Итак, сегодня, в день празднования 40-летия первой высадки человека на Луну, мы обсуждаем с нашими слушателями такой вопрос. Как вы относитесь к идее освоения Луны? Вопрос, ответы можно присылать нам смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно писать на пейджер 660-1055, абоненту Радио Свобода. Конечно же, к вашим услугам наш интернет-сайт свободанews.ру. Там в разделе «Вопрос дня» вы можете оставить свои ответы и комментарии. Ну и прямо сейчас включен телефон прямого эфира в студии программы «Время свободы». Номер 8 800 222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Николай из Москвы нам позвонил. Николай, доброе утро.
Да, я.
Да.
Да. Вот. Значит, я считаю, что, конечно, была гонка, была, это, конечно, глупо и все, вот. Но дело в том, что это сам сейчас есть дела более серьезные, надо всем миром этим заниматься, всем цивилизованным странам. Это вот в 29-м году астероид Апофис пролетит близко от Земли, а в 36-м должен столкнуться. Надо изменить его орбиту так, чтобы столкновений в 36-м году не было. Это все страны должны быть, ну, конечно, кроме папуасов.
Понятно, спасибо. Да. Николай из Москвы считает, что есть более важные. Важные, неотложные космические же опять проблемы. Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, я отношусь в целом положительно. Освоение Луны, оно... Вот кто раньше, вот в начале 20 века мог предположить, что человек вообще выйдет, ну, полетит в космос? Хотя Циолковский уже, как говорится, работал над этим. Но дело в том, что лет вот это через 20, возможно, уже космические вот лунные станции никого и удивлять-то не будут. Конечно, на Земле очень много проблем, вот земных, это все понятно. Но человечество, такое избитая риторика может быть, а шаги постепенные будут, правильно, потом будет Марс. Вот, конечно.
Сергей, скажите, пожалуйста, как вы думаете, если говорить о Луне, все-таки не планета, а искусственный спутник Земли, да. Нам, я имею в виду нам, землянам, да. Следует что-то с Луны вести или, наоборот, например, сделать на Луне базы для чего-нибудь, как рекомендуют некоторые слушатели, а то и свалку какую-нибудь?
Вы знаете, да, в какой-то мере, вот ядерные атомные отходы, которые на Земле получаются в результате переработки вот атомных станций, возможно там складировать. Возможно, там будут шахты какие-то внутрилунные, и вот там их эти захоранивать. Вот. И не то, что утилизацию сделать Луны, но какие-то полезные действия вот насчет этого обязательно будут предприняты. И даже, возможно, там найдут что-то такое ценное, какой-то новый вид металла, какой-то вид полезных ископаемых.
Спасибо большое. Это был Сергей из Армавира. Наши слушатели отвечали на вопрос, как вы относитесь к идее освоения Луны. Ну что ж, еще тогда примем один телефонный звонок. Николай Дмитриевич из Новокузнецка.
Здравствуйте, свободные слушатели.
Здравствуйте.
Если недорого, то я куплю на Луне участок величиной с Абхазию, а то у меня дом с 600 сотками. Спасибо.
Спасибо вам. Даже уже конкретные планы строят наши слушатели. А вот пишут нам, что на пейджер. Посмотрим одно из сообщений, я прочитаю. Слушатель Гришанов пишет. Будучи гражданином великой страны СССР, считал освоение космического пространства важным и себя причастным к этому великому эксперименту. А став гражданином разоренной и ограбленной России, могу сказать про освоение Луны. Хороша Маша, да не наша. Напомню это мнение слушателя Гришанова. Так наши слушатели отвечают на вопрос, как вы относитесь к идее освоения Луны. Ну, если у меня будет еще время, то к концу программы я загляну на наш сайт, посмотрю, что пишут там. Скажу только, что уже 24 сообщения, это довольно хорошо. Вот. А пока приветствую в студии Михаила Шевелева, он сегодня читает российские газеты. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Одна из примечательных публикаций сегодняшнего дня в российской прессе – это материал под заголовком «Где мой черный пистолет?» в газете «Новые известия». Речь в нем идет о том, что в период кризиса страх перед набирающей обороты преступностью вынуждает граждан вооружаться. По сравнению с прошлым годом, продажи травматического и газового оружия в России выросли в 1,5 раза. За кризисный год число владельцев оружия выросло на 7%. До кризиса этот рост был в 1,5 раза медленнее, в среднем на 5% в год. Активнее других вооружаются москвичи. В столичном управлении внутренних дел сообщили, что с июля 2008 по июнь 2009 года в Москве было продано 37 тысяч единиц так называемого гражданского оружия. Это охотничье и спортивное, а также оружие самообороны, газовые и травматические пистолеты. Из милицейской статистики следует, что быстрее других, более чем на 10% в год, растет число людей, которые покупают не боевое оружие, а то, что используется для самообороны. В Москве любителей такого оружия уже 213 тысяч человек, а в России более миллиона, 1 200 000. Приобретают россияне оружие прежде всего из-за возросшего страха перед преступниками. По результатам опроса 75,4% граждан убеждены, что криминогенная обстановка в России в связи с кризисом ухудшилась. И их не убеждает статистика МВД, которая утверждает обратное. За первые 5 месяцев нынешнего года зарегистрировано на 7,8% меньше преступлений, чем за тот же период прошлого. Приводит газета «Новое известие» данные о ценах на оружие. Удовольствие не из дешевых. Примерно в 20 тысяч рублей обойдется такой способ самообороны. Электрошокеры стоят от 1,5 до 4 тысяч рублей. На них не нужна лицензия. И самые дешевые – это газовые баллончики, которые стоят 100-150 рублей. Но, как утверждают «Новое известие», годятся они только против собак. А что годится против людей? Самое популярное у россиян – это 4-зарядный бесствольный ПБ-4, известный также как ОСА, и 8-зарядный ИШ-79Т, внешне напоминающий обычный пистолет Макарова. Вот так реагируют и москвичи, и россияне в целом на ситуацию кризисную. Так они намерены защищать себя, не рассчитывая, видимо, особенно на государство.
Спасибо, Михаил. Хотелось сказать спасибо за совет. Вы так перечислили скрупулезно все марки оружия, которые для чего приобретаются.
Нужен какой-то потребительский совет в этой ситуации.
Спасибо. С Михаилом Шевелевым наши слушатели встретятся еще в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае более 50 работников судоремонтного завода прекратили работу из-за долгов по зарплате. Вице-президент США Джозеф Байден сегодня начинает визит на Украину и в Грузию. Соединенные Штаты отмечают 40-ю годовщину первого полета человека на Луну. Курсы валют: доллар 31 рубль 78 копеек, евро 44 рубля 80 копеек. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Зачем Рамзан Кадыров звонил на мобильный правозащитнику Олегу Орлову?
Комментарии экспертов.
Ракета «Булава» может привести к трагедии, равнозначной Курску.
В блогах «Свободы».
Как «Живой журнал» отреагировал на убийство Натальи Истемировой.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает новости экономики, которые представляет Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в течение июня увеличился на 4,5%, однако в целом за первые 6 месяцев этого года спад производства составил почти 15%. Государственная Дума России одобрила законопроект, предусматривающий замену с 1 января 2010 года единого социального налога страховыми взносами в фонды обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования. Центральный банк России с 13 июля снизил ставку рефинансирования с 11,5% до 11% годовых. Это уже четвертое снижение ставки за период с 24 апреля, когда она была снижена с уровня 13%. Министерство промышленности и торговли России расширило с 29 до 50 перечень моделей легковых автомобилей, производимых на территории страны, при покупке которых частными лицами в кредит им будет компенсироваться из бюджета часть процентных платежей. Ранее правительство увеличило с 350 тысяч до 600 тысяч рублей или с 11 до 19 тысяч долларов максимальную стоимость автомобилей, на которые распространяется эта программа. Турция, Болгария, Румыния, Венгрия и Австрия подписали соглашение о строительстве газопровода «Набукко» для поставки газа из Каспийского региона в Европу в обход России. Его проектная мощность составит 30 миллиардов кубометров газа в год, или примерно 6% общеевропейского потребления. Консорциум крупных энергетических и электротехнических компаний Германии, Швейцарии и Испании представил проект, предусматривающий в будущем поставку в Европу электроэнергии, вырабатываемой на солнечных, тепловых, а также ветровых электростанциях в пустыне Сахара. Его общая стоимость превышает 550 миллиардов долларов. Электроэнергию предполагается передавать в Европу по высоковольтным проводам, проложенным по дну Средиземного моря. По планам, к середине века эти поставки могут обеспечить 15-20% общеевропейского спроса на электроэнергию. Китай впервые обошел Японию по общей капитализации рынка акций. Ориентированные в основном на инфраструктурные проекты, антикризисные меры китайских властей, общий объем которых на период до 2011 года оценивается почти в 600 миллиардов долларов, стимулировали расширение кредитования экономики, что привело к значительному росту стоимости акций китайских компаний в последние месяцы. Теперь по общей стоимости акций фондовый рынок Китая уступает в мире только фондовому рынку Соединенных Штатов.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Лидеры правого дела на прошедшие выходные конференции не смогли определиться с участием в выборах в Мосгордуму. Федеральный политсовет партии решил перенести рассмотрение этого вопроса на середину начавшейся недели. Всего через полгода после регистрации партии и всего за 3 месяца до первых выборов, в которых ей предстоит участвовать, столичное отделение правого дела заговорило о внутрипартийном кризисе. С подробностями мой коллега Мумин Шакиров.
Правое дело возникло на основе 3 политических организаций – Демократической партии России, Союза правых сил и Гражданской силы. В эти выходные правые должны были решить для себя, в какой форме и в каком составе они будут принимать участие в выборах в Мосгордуму. Для этого был созван очередной федеральный политсовет, но компромисс не был достигнут. Каждый из лидеров партии по-своему видит перспективу участия в региональных выборах. Сопредседатель партии, предприниматель Борис Титов, считает, что надо объединять с партией «Яблоко».
Для того, чтобы выиграть, сегодня наших сил может не хватить. Поэтому я думаю, что нам сегодня надо объединяться. Объединяться правым, демократическим силам. Поэтому моя идея идти вместе с «Яблоком», при том, что даже под их флагом. Но, знаете, я бизнесмен, я хорошо знаю, что такое брендирование и маркетология. Иногда выгоднее прицепиться даже, да, то есть как бы в равных правах идти на выборы, но даже под чужим брендом.
В каком формате?
Я предлагаю сегодня
сегодня, это единственный вариант, я думаю, что компромиссный, пойти под именем Яблоко. Но наши два человека из тройки должны быть наши. Причем первое место тоже должно быть наше.
Но Яблоко об этом еще не знает.
Нет, они об этом знают.
И какова их реакция, вы тоже знаете.
Значит, мы завершаем переговоры. В принципе, это их устраивает. Мы обсуждаем сейчас детали.
Иная точка зрения у члена Федерального политсовета правого дела экономиста Андрея Нечаева. Нечаев говорит о самостоятельности партии и не исключает, что предложит свою кандидатуру в первую тройку лидеров, которые должны будут возглавить предвыборный список в Мосгордуму.
Да, мне кажется, у меня есть основания на это претендовать. И мне кажется, что, значит, безусловно, партия должна идти со своим списком. Б, с учетом вот тех разногласий, которые есть, наверное, было бы правильно, чтобы список не возглавляли лидеры председателя. Но мне кажется, что это должен быть список, в который войдут достаточно популярные и уважаемые лидеры именно московской организации.
Интрига заключалась в том, что пока шло заседание Федерального политсовета на Мясницкой, 16, в это же время в гостинице Измайлова собрались около 300 представителей Московского городского отделения правого дела во главе с бывшим лидером Демократической партии и бывшим кандидатом в президенты России Андреем Богдановым, который формально является рядовым членом правого дела. Он и его сторонники пытались составить свой предвыборный список в Мосгордуму, но узнав о том, что Федеральный совет пока не принял решение, в какой форме участвовать в выборах, собрание пришлось прервать на неопределенное время. Комментарии «Радио Свобода» дал зампредседателя Московского отделения правого дела и соратник Богданова Вячеслав Смирнов.
Федеральный политсовет не договорился о первой тройке. То есть первая тройка, которая изначально предлагалась, это где все 30 председателя возглавляют, неважно в какой последовательности, алфавитные, случайные, и берут на себя ответственность за эти выборы. Она не устраивает сопредседателей. Есть кто против, как бы не. Очень важный вопрос, кто первый, как всегда. Вот, вариант, который предлагает московская организация, что список возглавляет Богданов, и на местах идут председатели региональных отделений, региональные группы, это не важно, он не устраивает сопредседателей, потому что они не хотят, чтобы был пиар Богданова, а не их.
Член Федерального политсовета правого дела Андрей Нечаев негативно отозвался о деятельности Андрея Богданова, который, по его мнению, нарушает определенные договоренности.
Должны быть сохранены те базовые договоренности, которые были достигнуты в ходе создания партии, на стадии создания. В частности, одно из таких решений, что Андрей Владимирович Богданов уходит из политики и, как он обещал, на учредительном съезде занимается социологическими и прочими проектами.
А он не уходит, и наоборот мутит воду.
Да, мне кажется, это некорректно.
Ответственность за внутрипартийный кризис московское отделение возлагает на федеральное руководство партии. С большим сожалением вынуждены констатировать, что сегодня под угрозой находится не просто участие партии в московских выборах, но и ее дальнейшее существование. Говорится в обращении общего собрания Московского городского отделения правого дела. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Для островного государства, каким является Дания, на протяжении веков основным способом соединения различных частей страны были паромные переправы. Но в наши дни Данию пронизывают уникальные мосты, считающиеся шедеврами конструкторской мысли. О датском мостостроении рассказ нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна.
Эпохальной стройкой для датчан стало возведение наземной переправы, соединившей острова Фюн и Зеландию. Идеи подобного строительства высказывались еще столетия назад. Однако лишь в 1986 году датский парламент дал окончательное добро на строительство моста через Большой Бельский пролив. Планы были поистине грандиозны. Сооружение 18-километровой транспортной системы, включающей в себя два подводных железнодорожных тоннеля и гигантский висячий мост высотой более 70 метров, стало одним из самых масштабных строительных проектов в мире. Строительные работы, стоимость которых составила около 4,5 миллиардов долларов, были начаты в 1988 году, а ровно десятилетие спустя Сторебельский мост, ставший на тот момент самым длинным в мире, был сдан в эксплуатацию. В отличие от моста через Малый Бельт, Сторебельский мост – сооружение платное. Плата за проезд взимается в зависимости от габаритов и веса транспортного средства. Дешевле всего пересекать мост на мотоцикле, дороже всего на автокемпере или грузовике. Обычному же легковому автомобилю проезд по мосту туда и обратно обойдется в 84 доллара.
Конечно, в Дании самый высокий.
высокий в Европе уровень зарплат, однако тур по мосту относительно дорогое удовольствие, особенно для тех, кто живет на одном берегу, а работает на другом. 4 рабочих недели такого курсирования обойдутся в 1700 долларов, и это не считая расходов на и без того недешевый бензин. Поэтому для часто ездящих клиентов мы предлагаем абонементную систему скидок Brobis. Небольшой датчик, укрепляемый на лобовом стекле, позволяет безостановочно миновать терминалы, в то время как плата за проезд снимается с банковского счета водителя. Говорит контролер Старобельского моста Лена Матьесон. Для западной части страны подобная дискриминация по географическому признаку ощущается серьезно. Не все могут, к примеру, позволить себе съездить на вечер за столичными развлечениями. Поэтому в местных газетах нередко встречается объявление «Еду в Копенгаген, ищу попутчиков разделить расходы». Датский коллективизм в сочетании с датской же бережливостью вполне способны объединить в машине на пару часов ранее незнакомых людей. Регулярно возникающие в регионах дебаты о том, чтобы сделать проезд по мосту бесплатным или хотя бы снизить цену, неизменно натыкаются на категоричное «нет» из столицы. Причина проста. Ведь взятые у местных и международных финансовых институтов кредиты на строительство, конечно же, следует возвращать. Следующим амбициозным скандинавским проектом стало соединение Дании и Швеции, разделенных Зумским проливом. В 1888 году в Скандинавии впервые заговорили о прокладке железнодорожного тоннеля по дну Зумского пролива. Но лишь спустя столетия датские и шведские политики пришли к решению о строительстве наземной переправы, соединяющей Копенгаген со шведским Мальмё. Проект был ратифицирован парламентами двух государств летом 1991 года, а годом позже был сформирован и строительный консорциум. Результатом работы международного коллектива под руководством датского архитектора Георга Ротхе стал запущен в эксплуатацию в 2000 году «Красавец-мост» с раздельными автомобильной и железной дорогами и системой подводных тоннелей. По инженерной сложности равных этому сооружению пока в мире нет. Движение по 8-километровому мосту находится под круглосуточным видеонаблюдением, а в штормовую погоду и сильном боковом ветре мост закрывается для проезда транспорта. Эрезунский мост, так же как и мост через Большой Бельт, платный. Поездка в один конец автомобилисту обойдется в 53 доллара. К этому следует добавить, что датско-шведский мост своим существованием дал серьезный толчок развитию не только экономических, но и межнациональных отношений. Причем скандинавы и на том, и на другом берегах Зунда воспринимают процесс глобализации весьма позитивно, говорит сотрудник информационной службы Эрезунского консорциума Еспер Скёрнемент. Смешение народа в регионе, где проживает свыше 3,5 миллионов человек, идет безостановочно. За 9 лет существования моста многие тысячи датчан и шведов избрали постоянным местом жительства соседнее государство. И переселенцам есть чем заняться на новом месте. Сотни компьютерных и биотехнологических компаний сейчас активно осваивают открывающиеся возможности региона, имеющего амбиции стать европейским аналогом Силиконовой долины. Не в убытке и туристический бизнес. В среднем в день по мосту курсирует до 12 тысяч автомобилей и перевозится 17 тысяч железнодорожных пассажиров. А число шоп-туристов за эти годы возросло более чем в 5 раз. Ведь из одной страны в другую теперь можно спокойно доехать и на такси, которым дозволено брать пассажиров как на датском, так и на шведском берегу. Однако датчане не собираются останавливаться на достигнутом. На очереди новый проект. В 2018 году Данию и Германию соединит 20-километровый мост через пролив Фемерн в Балтийском море. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Закончилась программа «Время свободы», утренний выпуск. В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Лейла Гениатулина, Михаил Шевелев, продюсер Екатерина Высоцкая. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» — это «Свобода в полдень». Она начнется в 12 часов 7 минут по московскому времени. А по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут, слушайте повтор программы «Время джаза» к 50-летию смерти джазовой певицы Билли Холидей. Программа «Время джаза» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А я желаю всем хорошего дня, побольше позитивных новостей и слушайте Радио Свобода. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Кресло премьера в условиях трудной экономической ситуации депутаты сравнили с электрическим.
Это очередной тяжелый удар по гражданскому обществу.
Это убийство страшное, шокирующее.
Для меня совершенно очевидно одно. Это убийство связано с ее профессиональной деятельностью.
Я считал Наталью Смирову чеченской политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560.